Когда злосчастный скелет сошел в тот вечер с поезда на станции Аршот, уже смеркалось. Поезд опоздал, правда, ненамного, и мистер Скиллет поставил это на вид начальнику станции. Быть может, ему почудилось, что начальник станции как-то особенно на него посмотрел, и, помедлив секунду в нерешимости, Скиллет прикрыл рот ладонью и вполголоса осведомился, не случилось ли чего-нибудь этакого.
«Какого еще этакого?» — переспросил начальник станции. Голос у него был громкий и резкий.
«Ну, может, оши или еще что?»
«Тут было не до ош», — сказал начальник станции. «Нам и с вашими окаянными курами хлопот хватало».
И он обрушил на Скиллета рассказ о похождении его цыплят, точно град камней в окно политического противника.
«А как, мистер Скиллет? Не слыхали?» все же спросил Скиллет, оглушенный этими новостями и нелестными комментариями. «Еще чего!» — отрезал начальник станции, ясно показывая, что судьба этой дамы его ничуть не занимает.
«Надо мне узнать, как и что», — сказал Скиллет и поспешно ретировался, а вдогонку ему летели не слишком лестные замечания о дураках, которые перекармливают куры и обязаны за это ответить. Когда Скиллет проходил через Аршот, его окликнул работник из Хэнки и спросил, уж не ищет ли он своих кур.
«А как там мистер Скиллет? Не слыхали?» — снова осведомился незадачливый супруг.
Собеседник выразился в том смысле, что его куда больше интересуют куры, но подлинные слова его повторять не стоит. Было уже совсем темно, во всяком случае настолько, насколько может быть темно в Англии в безоблачную июньскую ночь, когда мистер Скиллет заглянул в дверь кабачка «Веселые возчики». Вернее, заглянула одна только его голова.
«Эй, друзья!» — сказал голова. «Не слыхали, что там за шкашки рассказывают про моих кур?» «Как не слыхать?» — отозвался мистер Фалчер. «Одна сказка проломила крышу моего сарая, а другая вдребезги расколотила парники. То ведь как их... оранжевеи у жены священника».
Тут Скиллет вылез из-за двери.
«Мне бы подкрепича», — сказал он, — «горячего вот джину с водой в самый раз».
И тогда все наперебой стали ему рассказывать, что натворили его цыплята, а он слушал и только повторял: «Боже милостивый!» Потом, улучив минуту, когда все умолкли, спросил:
«А как там мистер Скиллет? Вы не слыхали?»
«Не слыхали», — сказал мистер Уизерспун. «Не до нее нам тут было, да и не до вас тоже».
«А вы разве нынче дома не были?» — спросил Фалчер, поднимая голову от пивной кружки.
«Если какая-нибудь из этих подлых кур ее клюнула разок-другой...»
Мистер Уизерспун не договорил. Он предоставил слушателям вообразить себе ужасную картину. В эту минуту все охотно пошли бы со Скиллетом поглядеть, не случилось ли впрямь чего-нибудь с его супругой. Это ли не развлечение на закуску, достойное столь богатого событиями дня? Неожиданности следуют одна за другой. Было бы жаль что-нибудь упустить. Но тут Скиллет, он в это время, устремив один глаз на буфет, а другой в вечность, тянул у стойки свой джин, сам же расхолодил компанию.
«Надо думать, эти большие оши нынче никого не тревожили?» — спросил он с нарочитой небрежностью.
«Нам было не до них, мы с вашими курами возились», — отозвался Фалчер.
«Надо думать, они уже куда-нибудь улетели», — сказал Скиллет.
«Кто, куры?»
«Да нет, я больше про ош», — пояснил Скиллет.
А затем, тщательно выбирая слова и делая чуть ли не на каждом многозначительное ударение, он спросил с напускной небрежностью, которая заставила бы насторожиться и грудного младенца:
«Надо думать, про других каких-нибудь больших животных у нас ничего не слыхать, а? Про собак или, скажем, кошек или вроде того, раз уж появляются такие большущие куры и оши?»
И он захохотал. Мол, сами понимаете, это я так болтаю, для потехи. Но почтенные жители Хиклибрау разом помрачнели. Фалчер первым высказал вслух общую мысль.
«Ежели кошка да подстать этим курам...» «Да, — сказал и Уизерспун, — этакая кошка...» «Это уж будет не кошка, а тигр, — сказал Фалчер.
«А то и побольше, — сказал Уизерспун. И вот, наконец, скелет зашагал одинокой полевой тропинкой, что вела от Хиклибрау в гору, а потом ныряла в осененную хмурыми соснами ложбину, где в безмолвии и мраке мертвой хваткой сдавили опытную ферму Бенсингтона плети гигантской настурции. Но шагал он в одиночестве. Его проводили до подножия холма, на большее сочувствие и любопытство не хватило. Видели, как он поднялся на вершину, как мелькнул его четкий силуэт на бледно-золотом фоне согретых закатом небес и снова канул в сумрак, откуда, казалось, ему уже нет возврата. Он ушел в неизвестность. И по сей день никто не знает, что случилось с ним после того, как он скрылся за холмом. Немного погодя, у обоих Фалчеров и у Уизерспуна разыгралось воображение, и они тоже поднялись на вершину и поглядели на север, куда ушел Скиллет. Но тьма уже поглотила их. Трое провожатых придвинулись ближе друг к другу и молча стояли и смотрели. «Вроде там все в порядке», — сказал, наконец, Фалчер-младший.
«Что-то ни одного огонька не видать», — сказал Уизерспун.
«А отсюда их и не увидишь?» «Да еще туман нынче», — сказал Фалчер-старший. Они еще постояли в раздумье.
«Было бы что неладно, так он бы воротился», — сказал Фалчер-младший.
Это прозвучало вполне убедительно. И еще немного погодя, старик Фалчер сказал:
«Ладно, пошли».
И все трое отправились домой спать. Правда, на обратном пути они были какие-то притихшие и задумчивые. В ту ночь пастух, который остановился со своими овцами неподалеку от фермы Хакстера, слышал громкий визг и решил, что это лисицы. А наутро недосчитался барашком и отыскал его наполовину обглоданные кости на дороге в Хиклибрау. Самое непонятное, что никаких останков, по которым можно было бы опознать скелета, так и не нашли. Месяца через полтора среди обугленных развалин опытной фермы в разных концах ее найдены были кости, похожие, пожалуй, и на человеческие. Лопатка и еще одна длинная, быть может, берцовая, тоже изглоданная до неузнаваемости. А у ограды со стороны Айбрайта, возле перелаза, нашли стеклянный глаз. И тут-то многим стало ясно, что именно этому сокровищу скелет был в немалой мере обязан своим обаянием. Стеклянный глаз смотрел на белый свет с тем же отрешенным, суровым и скорбным выражением, которое когда-то придавало значительность весьма заурядной физиономии мистера Скеллета. После тщательных розысков среди развалин обнаружили металлические ободки двух полотняных пуговиц. Еще три такие пуговицы, сплющенные, но уцелевшие, и одну металлическую, из тех, которым в нашем туалете отнюдь не полагается быть на виду. Авторитетные лица сочли эти находки неопровержимым доказательством того, что скелет был убит и растерзан в куски, но меня это не убеждает. Признаться, памятуя о явном его отвращении ко всяким застежкам, я предпочел бы для верности найти меньше пуговиц, но больше костей. Правда, стеклянный глаз. Как будто доказательство бесспорное. Но если он и в самом деле принадлежал скелету, а даже миссис Скиллет и та не знала наверняка, был ли неподвижный глаз мужа стеклянным, то цвет его странным образом изменился. и из светло-карего стал небесно-голубым. А лопатка — свидетельство совершенно ненадежное. Прежде чем признать этот огрызок частью человеческого скелета, я хотел бы сравнить его для наглядности с изгрызенными лопатками каких-нибудь овец или телят. А, кстати, куда девались башмаки мистера Скеллета? Может быть, у крыс очень странный, даже извращенный вкус. Но неужели они, которые бросили недоеденного барашка, пожрали бы скелета целиком, не оставив ни волос, ни костей, ни зубов, ни башмаков? Я тщательно расспросил всех, кто сколько-нибудь близко знал скелета. И все в один голос твердили, что не родился еще на свете такой зверь, который бы сожрал скелет. Некий отставной моряк, арендатор одного из коттеджей мистера У. Джейкобса в Даунтон-Грин, с загадочным и глубокомысленным видом, обычным для здешних жителей, высказал мнение, что прикончить мистера скелета зверь, пожалуй, мог, но съесть никак. Даже у самого лютого отшибло бы аппетит. Окажись скелет на плоту посреди океана в числе потерпевших кораблекрушение, уж ему-то не грозила бы смерть от руки изголодавшихся спутников. «Неохота мне про него худо говорить», — прибавил отставной моряк, — «но что правда, то правда». А уж надеть сшитый скелетом костюм он, моряк, ни почем бы не согласился. Для этого надо окончательно рехнуться. Судя по всем этим разговорам, навряд ли какое-нибудь живое существо могло счесть скелета лакомым блюдом. Скажу вам прямо и откровенно. Не верится мне, чтобы скелет возвратился на ферму. Скорее всего, он долго бродил в нерешимости по окрестным полям и лугам, а когда поднялся непонятный визг, разбудивший пастуха, избрал простейший выход из затруднительного положения. Канул в неизвестность. Так в неизвестности, в нашем, а может быть, в каком-то ином, неведомом нам мире, он, вне всякого сомнения, упорно остается и поныне.